Представьте себе такую ситуацию. Вам говорят, что пытаться сделать вирусное видео для соцсетей – это, ну, возможно, вообще худший способ заработать в интернете.
Ага.
А вот методичное чтение таких, знаете, злых, отчаянных комментариев под чужим роликом, у которого там всего, ну, 300 просмотров, вот это может стать фундаментом для бизнеса. Бизнеса, который приносит 12 тысяч долларов каждый месяц. Звучит как полный бред, правда?
Но если мы свяжем это с более широкой картиной, это утверждение идет вразрез, ну, практически со всем, чему нас учит современная экономика внимания.
Абсолютно.
Культ виральности, он как бы убедил массы, что без миллиона просмотров, без трендов и без этих постоянных танцев перед камерой вашего продукта, ну, просто не существует.
И вот поэтому мы сегодня делаем этот глубокий разбор, потому что у нас на столе материалы, которые, ну, полностью вдребезги разбивают этот миф о необходимости массового внимания. Мы опираемся на расшифровку интервью с YouTube-канала Starter Story.
Да, очень интересный кейс.
Это история разработчика по имени Викаш, который создал один единственный предельно простой плагин для программы Photoshop. И наша миссия сегодня не просто пересказать его биографию, мы хотим деконструировать его стратегию.
Вытащить четкое пошаговое руководство, верно?
Именно. С конкретными примерами, чтобы понять механику. Как именно строится успешный микробизнес с нуля, если вы не гоняетесь за трендами TikTok, а методично решаете одну, ну, очень крошечную проблему.
И этот случай, он просто идеальная иллюстрация того, как работают микрониши. Эта история доказывает, что глубокое, местами даже маниакальное понимание конкретной боли узкой группы людей оказывается, ну, в разы эффективнее сложных технологий.
И миллионных бюджетов на маркетинг, да? Но прежде чем мы попытаемся понять, как он продает свой продукт, нам нужно посмотреть на то, что именно он продает.
Конечно, продукт — это база.
Да, потому что успех всей этой схемы строится на самом инструменте. В материалах рассказывается, что все началось на платформе Upwork. Викаш был обычным фрилансером, и однажды он берет заказ на создание 1800 так называемых макапов.
Для тех, кто не в курсе, это когда дизайн, ну, например, логотип или принт, нужно наложить на фотографию пустой футболки.
Да-да. И клиент, выдавая этот заказ, был абсолютно уверен, что на работу уйдет 3-4 дня плотного монотонного труда.
Но это логичная оценка для механической рутины. Открыть файл, подогнать слой, сохранить, закрыть. И так повторить 1800 раз.
С ума сойти можно.
Вот именно. Человеческий мозг вообще не приспособлен для такой работы. Она выматывает колоссально.
Но вместо того, чтобы сидеть ночами и кликать мышкой, выпивая там литры кофе, этот парень принимает, ну, очень нестандартное решение. Он идет на форум разработчиков Stack Overflow за один единственный день, с нуля, изучает основы языка JavaScript.
Потрясающе.
За ночь пишет небольшой, довольно кривой скрипт и выполняет работу, на которую отводилась половина недели, ровно за 30 минут.
30 минут вместо 4 дней? Вау.
Да. Клиент, естественно, в шоке и платит ему $300. И вот этот наспех собранный из кусков кода скрипт со временем превратился в полноценную программу под названием Bulk Mockup.
Которая, как я понимаю, кардинально экономит время.
Не то слово. Чтобы был понятен масштаб, сейчас этот плагин делает 50 макетов за одну минуту. Это так называемая Pointy Feature App — приложение с одной узкой, но очень острой функцией.
То есть делает только одно, но идеально.
Да, мне это напоминает ситуацию с кухонными принадлежностями. Это как изобрести идеальную, невероятно удобную чеснокодавку.
Прекрасная аналогия, кстати. Она очень точно описывает механизм рыночного преимущества. Если вы покупаете гигантский умный кухонный комбайн от известного бренда, да еще с выходом в интернет, вам придется прочитать 40-страничную инструкцию.
О да, только для того, чтобы понять, какая из 15 насадок нужна для чеснока.
Вот именно. И к тому моменту, когда вы разберетесь с настройками этого комбайна, человек с простой чеснокодавилкой уже все измельчит, помоет ее и закончит готовить ужин. Программа Викаша не пытается быть швейцарским ножом.
Она не делает дизайн за вас.
Да, она делает ровно одну вещь, но делает ее мгновенно.
Но подожди, у меня здесь возникает резонное сомнение. Мы живем в эпоху, когда пользователи просто избалованы функционалом. Все привыкли, что сервисы умеют делать, ну, сотни вещей одновременно. Разве такая примитивность не является огромным риском на старте?
Это поднимает важнейший вопрос о том, как вообще выживают микробизнесы. И ответ кроется в разнице масштабов. Корпорации вроде Adobe, они мыслят категориями глобальных платформ.
Ну да, у них миллионы пользователей.
Верно. И для условной корпорации рынок людей, которым нужно каждый день пакетно обрабатывать сотни макетов футболок для продаж на маркетплейсах, это просто статистическая погрешность.
То есть им просто невыгодно тратить на это ресурсы?
Именно. Им невыгодно отвлекать своих разработчиков на решение такой микропроблемы. Рынок слишком мал для гиганта, но он идеален, он просто огромен для одного разработчика-одиночки.
Понял. Значит, узкий фокус — это не слабость.
Это своеобразный защитный ров вокруг бизнеса. И то, что изначальный код был написан за ночь непрофессиональным программистом, это не имеет вообще никакого значения. В этой нише ценность продукта измеряется тем, что клиент может уйти с работы на 3 часа раньше.
Звучит логично. Хорошо, допустим, у нас есть эта идеальная чеснокодавилка. Мы понимаем, что она нужна узкому кругу людей, но маркетингового бюджета у нас ноль. Как найти тех самых специфических людей, которые прямо сейчас сидят и страдают от рутины?
И это подводит нас к первому этапу его стратегии — к сбору данных.
Да. Из материалов ясно одно. Создатель этого бизнеса не сидит перед пустой доской в переговорке, пытаясь, ну, выдумать потребности аудитории. Он действует как исследователь. У него есть 4 точки контакта, чтобы собирать клиентскую боль, ну, буквально как урожай.
Топливом для всей его системы служит исключительно задокументированная реальность. Не гипотеза маркетологов, а реальные жалобы живых людей.
Давай посмотрим, как это работает на практике. Первая точка контакта — это профильные сообщества. Разработчик регулярно заходит на форумы, в группы дизайнеров и просто молча читает диалоги.
То есть он ничего не продает?
Вообще ничего. Не публикует рекламные посты, не предлагает скидки, он просто изучает контекст и ищет паттерны жалоб, которые всплывают раз за разом.
Очень разумный подход.
Затем идет вторая точка — приветственные письма. Когда человек все-таки находит плагин и покупает его, система автоматически отправляет ему e-mail с вопросом, нужен ли вам индивидуальный туториал, записанный специально под ваши задачи.
Слушай, это очень тонкий психологический ход. Запрос происходит в момент максимальной вовлеченности клиента.
Да, он только что заплатил деньги.
И он хочет получить максимальную отдачу от инструмента, поэтому он готов подробно описать свои уникальные задачи.
Но настоящий генератор данных скрывается в 3-й точке, и это, честно говоря, просто сломало мои представления о бизнес-процессах. Он использует службу поддержки.
О, да. Этот момент меня тоже поразил.
В традиционном корпоративном мире поддержка — это черная дыра для бюджета, это статья расходов, которую все пытаются урезать, спрятать за чат-ботами, ну, чтобы люди просто перестали звонить. А здесь служба поддержки превращена в исследовательскую лабораторию.
Буквально в отдел R&D.
Да. Клиенты присылают файлы, с которыми плагин не справился, или задают вопросы по настройке. И Викаш садится и записывает для каждого из них короткую индивидуальную видеоинструкцию через Loom. Прям показывает решение на экране.
И здесь важно понимать масштаб этой работы. В интервью упоминается конкретная цифра. За 3 года он записал более 1500 таких индивидуальных видео.
1500 ручных скринкастов для службы поддержки. Но это же звучит как, ну, кошмар любого специалиста по масштабированию бизнеса.
Согласна, звучит пугающе.
Зачем тратить столько часов на индивидуальные ответы, если можно просто один раз сесть и написать огромный FAQ с ответами на все частые вопросы? Разве это не противоречит вообще идее автоматизации?
На первый взгляд, да, кажется нерациональным, но в этом и кроется гениальность подхода. FAQ отлично работает для базовых стандартных ситуаций. Но когда клиенты присылают свои реальные рабочие файлы, они приносят так называемые edge cases.
Крайние случаи, да.
Да, пограничные сценарии. Например, что делать, если логотип нужно наложить на футболку, которая сфотографирована под странным углом и имеет сложные складки. Ни один аналитик в офисе не сможет выдумать те безумные сценарии использования, которые возникают в реальной жизни.
То есть он собирает проблемы, которых даже нет в Гугле?
Именно. И записывая эти 1500 видео, Викаш, по сути, проходит интенсивный курс языка своих клиентов. Он начинает понимать, какими именно словами, какими терминами они описывают свои проблемы.
Это гениально!
Это самое глубокое, самое точное исследование рынка, которое только можно представить. И самое парадоксальное, клиенты сами платят за продукт, чтобы предоставить разработчику эти бесценные данные для его развития.
То есть он создал фокус-группу, которая сама стучится к нему в дверь. Это потрясающе. Но у нас остается четвертая точка сбора болей, и она предназначена для тех, кто продукт еще не купил. И вот тут мы возвращаемся к началу нашего разговора. Комментарии на YouTube.
Да, это очень интересная тактика.
Он специально ищет нишевые туториалы по Photoshop. Его вообще не интересуют ролики с миллионами просмотров. Он ищет видео, у которых может быть, ну, всего пара сотен просмотров, но при этом аномально много комментариев. Как ты думаешь, почему именно такая пропорция так важна?
Потому что это индикатор нерешенной проблемы. Тут железобетонная логика. Если видео посмотрело мало людей, но многие оставили комментарии, это означает, что тема невероятно болезненна.
Но предложенное автором видео решение не сработало.
Да. Или оно оказалось слишком сложным, боль осталась, люди буквально кричат в комментариях: «Я все равно не понимаю, как это сделать, помогите!» И для разработчика это готовые заголовки будущих инструкций.
И готовые формулировки для SEO-оптимизации, так?
Абсолютно.
И это плавно переводит нас к механике продаж. То есть мы собрали базу реальных проблем. Шаг второй и третий – создание контента и дистрибуция. Как эти сотни частных переписок конвертируются в 12 тысяч долларов ежемесячного дохода?
Судя по всему, сам процесс создания выглядит до смешного просто.
Да, никаких профессиональных камер, никаких студий с правильным светом, никаких там интро с летящими логотипами. Просто запись экрана, где человек напрямую показывает, как решить конкретную, очень узкую задачу.
То есть фокус полностью смещается с попытки развлечь зрителя на чистую, концентрированную полезность.
Да. В интернете сейчас острый дефицит быстрого решения проблем без лишней воды. И цифры из источника заставляют, ну, полностью пересмотреть отношение к просмотрам. Есть пример одного видео, которое за 4 месяца собрало всего 370 просмотров.
Для любого современного блогера это полный провал.
Да это повод удалить канал. Но эти 370 просмотров привели 3 реальных клиентов. Подписка стоит $15. То есть один крошечный ролик генерирует $45 постоянного дохода каждый месяц.
Ого!
А другое видео набрало 12 тысяч просмотров. И приносит $213 ежемесячно. Выходит, что просмотры, ну, вообще не равны высокому доходу.
Что здесь по-настоящему увлекательно, так это понимание природы трафика. Огромные просмотры нужны только в одной бизнес-модели. Если вы планируете продавать внимание аудитории рекламодателям.
Да, там нужно удержать человека у экрана любой ценой.
Верно. Но для продажи профессионального инструмента нужен интент, то есть намерение. Человек, который смотрит вирусный танец в ленте, он расслаблен, он убивает время.
А человек, который вбивает в поиск, как автоматически вырезать фон на состав фотографий, он находится на рабочем месте.
Да. Он раздражен, у него горят сроки, и, образно говоря, он сидит перед монитором с уже открытым кошельком. Он ищет более утоляющее и готов заплатить тому, кто даст это лекарство быстрее всего.
Намерение против развлечения. Это кардинально меняет подход. И чтобы поймать это намерение, используется специфический механизм дистрибуции. Викаш публикует видео не для того, чтобы алгоритмы YouTube подхватили их и понесли в массы.
А для чего тогда?
Он использует YouTube как ловушку для поисковика Google. В расшифровке указан невероятный факт. 22% всех просмотров на его канале приходят именно из текстового поиска Google.
И в этом есть глубокий технический смысл. Поисковые алгоритмы постоянно эволюционируют. Когда человек ищет инструкцию, Google прекрасно понимает, что читать текстовую простыню на 10 страниц долго.
Да, люди хотят наглядности.
Поэтому короткое целевое видео с демонстрацией экрана – это идеальный формат ответа на запрос, который начинается со слов «как сделать».
Формат «how to» именно. И чтобы эта ловушка захлопнулась, применяется одно жесткое правило, о котором, ну, многие даже не догадываются. Ключевое слово должно находиться не только в названии и описании ролика.
А где еще?
Оно должно быть произнесено вслух в первые 30 секунд видео.
Зачем?
Потому что Google автоматически генерирует транскрипт и анализирует текст.
О, это критически важный нюанс. Алгоритмы индексируют аудиодорожку. Если видео начинается с долгого приветствия, просьб поставить лайк, подписаться на канал, поисковый робот просто теряет фокус.
Да, он не понимает, о чем видео.
Но если в первые же секунды звучит четкая фраза «В этом видео я покажу, как решить проблему X», система мгновенно расценивает этот контент как максимально релевантный ответ.
Техническое подтверждение намерения.
Да. Алгоритм ставит такой ролик на первую страницу выдачи, потому что он сразу дает пользователю то, что тот ищет.
Хорошо, маркетинговый механизм понятен, и он работает, ну, практически бесплатно. Но давай заглянем под капот самого бизнеса. Очевидно же, что для того, чтобы поддерживать такой продукт, обслуживать тысячи платящих клиентов, обрабатывать тикеты, нужна мощная инфраструктура. Наверное, лицензии на корпоративный софт съедают львиную долю прибыли.
В том-то и парадокс современной экономики создателей. Порог входа рухнул до исторического минимума. Если изучить стек технологий, которые он использует, он выглядит, ну, просто спартанским.
Например?
Программа для записи туториалов Commodore X. Это альтернатива Loom. Она обошлась ему в $19, и это за пожизненную лицензию, а не за месяц.
Серьезно? $19 навсегда? А система управления поддержкой?
Bold Desk стоит всего $15 в месяц. Инструмент Senja, который автоматически собирает отзывы пользователей, тоже сущие копейки. Notion, где он хранит всю базу знаний, $12.
Вау. А как он звонки планирует?
Для расписания созвонов вообще используется бесплатный сервис Calcom.com.
То есть даже если добавить сюда профессиональную подписку на Adobe за $40 и Zoom за 20, мы получаем, ну, какую-то смешную сумму.
Да. По сути, он собрал работающую корпоративную инфраструктуру с расходами менее $150 в месяц. Это меньше, чем многие люди тратят на кофе по пути на работу.
Это демонстрирует колоссальную маржинальность. Но за этой красивой картинкой легкости, знаешь, скрывается очень серьезное предупреждение. В материалах этому уделено особое внимание. У такой модели есть скрытая и порой пугающая цена.
Да, я заметила этот момент, и это цена, которую основатель заплатил собственным здоровьем.
Именно. Викаш честно рассказывает, что в какой-то период он попал в ловушку бесконечного достигаторства. Он работал по 14-16 часов в день.
Кошмар.
Он непрерывно обрабатывал запросы, улучшал код, записывал те самые сотни видео. Он физически перемалывал эти задачи. И это привело к тому, что в прошлом году его организм, ну, просто не выдержал. Ему потребовалась операция на позвоночнике.
Это ужасно.
Сейчас его главный совет любому начинающему предпринимателю. Будьте одержимы проблемами клиентов, но берегите себя. И тут у меня возникает сложный вопрос.
Какой?
Глядя на эту историю, кажется, что этот разрушительный период работы на износ – это просто неизбежный обряд посвящения для микробизнеса. Неужели невозможно было выстроить всю эту систему без таких жертв? Мог ли он делегировать часть рутины раньше?
Это поднимает фундаментальную проблему архитектуры таких бизнесов. Это классическая ловушка основателя.
Ловушка основателя.
Да. На самом старте глубокое ручное погружение в рутину абсолютно необходимо. Без этих сотен ответов в техподдержке он никогда бы не нащупал те самые нестандартные случаи и не понял бы язык своих клиентов. Невозможно делегировать эмпатию на старте.
Это правда. Никакой наёбанный менеджер не будет так вникать.
Но проблема возникает позже. Когда продукт начинает расти, основатель по привычке продолжает делать все сам и превращается в главное узкое горлышко своей же компании.
То есть он сам тормозит свой рост?
Именно. Грамотно настроенный маховик контента, та самая система видеоинструкций, должна со временем работать автономно. Каждое записанное видео должно автоматически отвечать на вопросы десятков следующих клиентов.
А если этого не происходит?
Если спустя несколько лет вы продолжаете работать по 16 часов в день, значит, система не масштабируется. Значит, бизнес едет исключительно на ресурсах вашего физического тела. А человеческое тело, в отличие от серверов, к сожалению, имеет предел прочности.
Получается, создатель выстроил блестящую маркетинговую машину, но забыл выстроить систему собственной защиты.
Да, очень точное замечание.
Итак, давайте сведем все это в единую картину. Что нам дает этот подробный разбор? Вырисовывается очень прагматичное и пошаговое руководство, которое, ну, разрушает иллюзия в стартапах. Во-первых, вам не нужна гениальная идея, способная изменить человечество.
Верно. Вам нужен продукт, который делает одну очень скучную механическую вещь, но делает ее настолько безупречно, что экономит человеку часы жизни.
Во-вторых, вам не нужны креативные мозговые штурмы для поиска аудитории. Идите туда, где люди жалуются. Читайте профильные форумы.
Задавайте вопросы после покупки. Превратите скучную техподдержку в лабораторию по сбору проблем.
И анализируйте комментарии разочарованных зрителей на YouTube. В-третьих, перестаньте пытаться развлекать публику вирусным контентом, если вы продаете инструмент. Ловите намерения.
Да, преобразуйте собранные жалобы в сухие, короткие, предельно полезные видеоответы. Озвучивайте проблему в первые 30 секунд, чтобы алгоритмы Google поняли, что вы предлагаете лучшее лекарство, и сами приводили к вам клиентов с открытыми кошельками.
Этот подход, он... Но полностью демистифицирует процесс создания бизнеса. Оказывается, успех в цифровой экономике строится не на умении писать самый сложный в мире код в полной изоляции.
А на чем?
Он строится на эмпатии, на способности услышать человека, который в ярости кричит на свой монитор из-за неработающей программы, и спокойно предложить ему работающее решение.
Подводя итог нашему анализу, я хотела бы предложить всем слушателям немного сместить фокус на собственную жизнь. Мы увидели, как чужая ежедневная рутина, какие-то мелкие разочарования стали надежным фундаментом для бизнеса с доходом в 12 тысяч долларов в месяц.
Так.
Подумайте о своей рабочей неделе. С какими нелепыми повторяющимися процессами мы продолжаем мириться каждый день просто по привычке?
Отличный вопрос.
Что мы делаем вручную, раз за разом, тихо ненавидя этот процесс? Возможно, прямо сейчас мы терпим неудобства, автоматизировав которые, мы могли бы не только вернуть себе драгоценное время, но и обнаружить, что сотни других людей по всему миру с радостью оформили бы ежемесячную подписку на такое же решение.
Блестящая мысль. То, что сегодня нас раздражает больше всего, завтра может оказаться нашей лучшей бизнес-моделью. Идеи лежат прямо на поверхности. На этом наш глубокий разбор подошел к концу. До встречи.